Я вам помогу. Добрый день. Как настроение? У вас должно быть хорошее настроение. У нас там дождь, снег, у вас вообще тепло. Солнце светило, я смотрю, на улице. Классно все. Все классно. Классный день, классная погода. У нас тоже интересно. Деревья еще зеленые стоят, а снег падает уже. Интересно. Интересная, да, такая. Осень. Хорошо. Сегодня мы вместе, и я хочу поделиться некоторыми моментами из жизни христианина, некоторыми моментами, над которыми нам, христианам, нужно работать в нашей жизни. Почему? Потому что я прямо скажу, тем более те люди, которые когда-то были в религии, в которых были подавленные чувства, в которых был привит определенный взгляд на жизнь, на отношения и все прочее, для нас это как бы будет немножко, возможно, работать над этим в нашей жизни тяжелее, чем тем людям, которые просто не были в религии, где люди привыкли льстить друг другу, привыкли просто за улыбкой прятать какие-то неправильные чувства и так дальше. То есть, опять я хочу сказать, это, возможно, даже не касается всех людей. Кто-то уже сражался с этим в своей жизни, кто-то уже прошел через эти моменты в жизни и просто принял для себя правильное решение. Кто-то работает над этим, а, возможно, кому-то просто придется еще работать над этим. Тема моей проповеди называется «Наше да и наше нет». Я хочу сегодня немножко поговорить насчет того, насколько часто «да» и «нет» они бывают размытыми. Насколько в нашей жизни бывают моменты, мне нравится, она говорит, серые. Ненавижу серый цвет. Почему? Потому что это и не белый, и не черный. Да, вот мы ездили, искали машину, ей нужно было купить машину, говорит, серый это точно нет. Почему? Потому что почему-то у меня всегда в моей жизни ассоциация серого цвета. Кому-то нравится цвет, серый цвет нормально. Говорит, мне не нравится, потому что всегда, когда я вижу что-то серое, оно мне как бы говорит, какая-то посредственность, какая-то неопределенность. И если мы читаем Евангелие, первые моменты, это первые проповеди, первые слова Иисуса Христа, когда Он только начал свое публичное служение, и мы знаем этот момент, когда Он сел на горе, вокруг Него собралось очень много людей, и это написано, как бы была публичная проповедь. Очень было много людей, и если мы смотрим на эту проповедь, на учение Иисуса Христа, мы находим, что Он учил первоначальным принципом жизни. Он не говорил о каких-то глубинах, он не говорил о каких-то серьезных духовных познаниях. Он говорил о простых отношениях. Говорит, в Старом Завете было написано «зуб за зуб, глаз за глаз», а я вам просто говорю «любите даже врагов ваших». То есть он учил простым элементарным вещам. И в 37 стихе, в 5 главе написано «пусть ваше «да» будет действительно «да», и ваше «нет» действительно «нет». Все же что к этому добавлено от лукавого. Я задался себе вопросом, почему именно, когда у нас нет прямолинейности, почему, когда наше «да», оно не есть стопроцентным «да», то есть, давайте возьмем просто пример жизни. Вот если мы встречаемся с человеком, пересекаемся с человеком, который очень прямой. Не все люди любят прямых людей. Не всем нравится, когда с ними разговаривают прямо. Но опять-таки, это категория людей, которые написано, когда ты делаешь добро, когда ты творишь правильные дела, ты идешь к свету. И если ты делаешь неправильные какие-то вещи в своей жизни, ты будешь пытаться что-то прятать. И если человек приходит к нам и говорит просто, ты неправильно поступаешь, нам это не нравится. Но с другой стороны, опять-таки, нам в какой-то степени нравится, и мы симпатизируем тем людям, которые могут в глаза сказать правду. Не всегда нравится, но опять-таки, Инна, я твой пример расскажу. Было, когда она работала в Панеребрет когда-то, и говорит, я разговаривала с начальницей, и она показала, там еще паренек работал, и она показала на этого парня, говорит, я его ненавижу, я его просто выгоню с работы, он не будет здесь работать. И этот же парень разворачивается, говорит, подходит к нам, и она к нему, хай, как привет, как дела, о, ты такой, такой хороший работник, все прочее. И говорит, Инна, я стою, и сразу ее, говорю, а кто ты такая? Говорит, зачем ты это делаешь? Прямо при этом парне она говорит, ты же только что говорила, что ты его ненавидишь. Как ты можешь смотреть ему в глаза и говорить такие вещи? И эта женщина говорит Инне, зайди ко мне в офис. Но говорит, я шла за расчетом. Я поняла, но такие вещи обычно боссы не прощают. Я захожу, она говорит, как ты посмела так со мной разговаривать? Говорит, а как ты можешь оскорблять так человека? Как ты можешь, вот как начальник, какой ты пример мне подаешь? Как ты можешь это делать? Скажи человеку прямо, я не хочу, чтобы ты в моей компании работал, я не хочу, чтобы ты в моем кафе работал или в моем бизнесе работал. Скажи человеку прямо, просто найди себе работу, дай человеку возможность какое-то время найти работу, и он спокойно уйдет и еще скажет тебе спасибо. Зачем ты это делаешь? И потом она посидела и говорит, мне никогда в жизни никто так прямо в глаза не говорил правду. Это первый, ты первый человек, который просто мне в глаза вот так сказал правду. Я, говорит, в порыве гнева хотела как бы сразу уволить тебя, но потом я подумала, я, говорит, все-таки мне это понравилось. Да, мне было больно, мне было неприятно, но с другой стороны, все-таки нашелся в мире человек, который сказал мне правду. Ты сказала те вещи, которые мне никогда не говорил, и я даже на это не обращала внимания. То есть я говорю, люди одновременно умеют и ненавидеть людей, и нравятся такие люди. Почему? Они несут с собой правду. Да, правда иногда болит, правда иногда колет, но вместе с тем это правда, и она приносит свой результат. Если читать внимательно Старый Завет, если мы обращаем внимание на именно на эту сферу в Старом Завете, мы находим очень много примеров, когда Бог, обращаясь к Израилю, Он требовал вот этих вещей. Читаем Новый Завет, в Новом Завете еще более прямо сказано. И Иисус Христос только в Матфея, в 5 главе, только начинается повествование из жизни Иисуса Христа, только начинается описание Его земной жизни. И Иисус Христос, одна из первых проповедей, и говорит, ты должен научиться «да» говорить, и это должно быть твое «да». И ты должен научиться говорить «нет», и это «нет» должно быть твоим «нет». 100%, не 90, не 70, оно должно быть. И написано, и Христос сказал, и если ты пытаешься к этому что-то добавить, это уже из царства дьявола. Это из царства тьмы. Это не несет в себе благословение, это не несет в себе... Мы когда встречаемся с людьми, которые юлят, которые в разговоре, они пытаются всегда... Ты смотришь на человека, ты вообще думаешь, кто ты? И потом задаешь ему вопрос, ты имел это в виду? Нет, я не имел в виду. Ну ты же так сказал. Ну да, но я имел в виду другой. И потом ты к человеку как ни пытаешься подъехать, он всегда как-то, у него получается всегда быть на коне. В Новом Завете, я говорю, с самого начала, когда Иисус Христос только начинал учить, он начинал говорить о справедливости, он начинал говорить о том, что мы должны вырабатывать в себе характер, именно в нашем характере, вот эту вещь, сказать «да». Я прямо скажу, в нашей жизни, в нашей христианской жизни, в нашем духовном созревании, в нашем духовном взрослении у нас бы намного было бы меньше проблем, если бы мы с самого начала нашего христианского пути учились вот этому принципу. Мы много избежали бы проблем, мы много избежали бы неправильных ситуаций, неправильных отношений с неправильными людьми, неправильных последствий в своей жизни, если бы мы просто говорили или да, или нет. И когда мы говорили «да» или «нет», мы имели это в виду. Как проверить, есть ли у меня это? Очень просто. Насчет человека даже, насчет какого-то человека, я могу высказывать определенные вещи, определенные мысли, но в присутствии этого человека я не могу это сказать. Это уже проблема. Это уже проблема. Во-первых, у меня размытое мое «да» и «нет», у меня компромисс, у меня нет четкости, видения, понимания ситуации, и я лицемер. Я смотрю на лицо человека, и все, у меня нету смелости, у меня нету как бы желания, и все. Я просто или молчу, или я говорю так, что как ни посмотри, ни к чему не прикопаешь. с любой стороны подходи. Я выбираю и подбираю такие слова, когда действительно я сказал и вроде ничего не сказал. Смотрите, давайте мы возьмем, я немножко буду прыгать в Старый Завет, Новый Завет. Я сегодня буду немного, возможно, больше читать, чем обычно. Я просто хочу, чтобы это как бы, оно влеглось в наш разум, и нам было понятно, что Бог использует людей, которые выработали в своем характере вот эту черту, которые работали над этим, и это одно из требований Библии, которое должно осуществиться в нашей жизни. Во время нашего взросления мы должны работать над этими вещами в нашем характере. Если посмотреть на Иисуса Христа, на Его жизнь, когда приходили люди к Иисусу Христу и задавали Ему вопрос, все вокруг знали, что имел Иисус Христос в виду, когда отвечал. Когда он не хотел ответить, он задавал такой вопрос, на который они не могли ответить. И он сказал, если вы мне ответите честно, тогда я вам скажу. Если вы мне не ответите честно, тогда я вам просто никакого ответа не дам. И написано, они стояли между собой, разговаривали, говорит, если скажем так, тогда мы в проблеме. И если так скажем, тоже в проблеме. Тогда просто они сказали, мы не знаем. Мы не знаем, откуда было крещение Иоанна, и этот вопрос для нас не под силу. И он говорит, ну тогда я вам не скажу насчет того, какой властью я это все делаю. Но он четко сказал, и если бы они ему сказали так и так, он сказал бы им насчет власти. Когда приходили к нему и говорит, уходи, уходи, Ирод ищет убить тебя. Он что сказал? Ну, я еще не исполнил своей воли, мне нужно, наверное, как-то немножко или спрятаться, или потише немножко быть своими проповедями, своим учением, с исцелениями, с освобождениями. Он сказал, нет, пойдите и скажите этой лисице, что я, говорю, сегодня, завтра творю, третий день окончу. То есть он мне ничего не сделает, потому что дана власть мне от Бога творить, и эту власть у меня никто не отнимет. Я движусь волей Отца, и Отец позаботится о том, чтобы он мне ничего не сделал. До тех пор, пока не придет его власть. Опять иду в Старый Завет. Простое выражение. Бог обращается к Моисею. Это чуть попозже. Я недавно, пару дней назад, вот, думал насчет Моисея. Моисей, для того, чтобы войти в то призвание и сделать то, что он сделал, он заплатил большую цену. Это изгнание, это он не жил своей семьей какое-то определенное время, он не жил с тем народом, он потерял благословение дворца фараона, семьи фараона и так дальше. То есть скитание в пустыне. Мы видим жизнь Моисея. Потом опять-таки, да, он был наделен властью, но входить во дворец фараона и требовать то, что ни один фараон никогда не делал, это нужно было, я прямо скажу, нужно было переживать. Это было нервное напряжение. И фараон не всегда встречал Моисея и Аарона с распростертыми объятиями. Это было даже, он ему сказал, еще раз сюда войдешь, просто ты больше жить не будешь, я просто убью тебя, если ты еще раз появишься в моем дворце. И этот человек, платя цену, он даже когда израильский народ грешил, и Бог сказал, просто отойди в сторону, и я в одно мгновение уничтожу весь народ, и от тебя произведу другой народ. Начинает Моисей ходатайствовать, говорит, Бог, а твое имя, насчет твоего имени, что народы другие скажут? Бог поклялся, а сделать не смог. Не ради людей, не ради их, не ради того, что ты обещал, и ради того, что ты сказал, что я это сделаю, сделай. И Бог говорит ему, подойди к скале, возьми палку, жест, который в твоей руке, удар по скале. Что сделал Моисей? Сделал два раза. Два раза. И Бог что ему сказал? Я отменяю свое решение, и ты не ведешь этот народ в обетованную землю. Все самое страшное было позади. Фараон уничтожен, все войско Египта уничтожено. Весь Египет лежит в развалинах. Одно малейшее не то, что неповиновение, это не то, что было, он не захотел что-то сделать. Немножко сделал по-своему. Почему я говорю об этих вещах? Я говорю о размытости, и я говорю насчет неопределенности. Я говорю о том, что если Бог говорит, Он имеет это в виду. Мы говорим сегодня это потому, что, поднимаясь на определенный духовный уровень, желая быть использован глубоко и серьезно Богом в Его Царстве, мы должны научиться вот этим принципам. И я потом из Нового Завета еще приведу один очень интересный пример, когда мне Дух Святой указал вот эти моменты. Я говорю, я был очень сильно удивлен, каких учеников, каких людей подбирал в свою команду Иисус Христос. Если в человека есть моменты какие-то с какими-то проблемами, скажем, там какая-то привязанность или еще что-то, это не проблема. Но если размытый характер, если в характере не проблема, если человек у человека нету стандартов, если у человека нету границ, если у человека размытое понимание, размытые подходы, размытые ответы, размытые разговоры, все как бы нет конкретности, компромиссность везде. Бог таких людей не может использовать. И потому я говорю, если мы стремимся идти дальше, выше, мы должны работать над этими вещами в своей жизни. И просто одно неповиновение. И Бог говорит, ты не войдешь. Написано, Моисей просил его. Он сказал, нет, увидишь, но не войдешь. Он стоял на границе. Мы были на том месте, где стоял Моисей. Когда мы были в Израиле, он видел все. Он видел вот эти все долины. Оттуда... оно настолько все близко, оно настолько все как бы вместе, ты буквально стояв из Галилеи, видно Иерусалим, видно Иудею. То есть это между ними еще Самария лежит, то есть это все, все близко. Там гора Преображения видишь, там гора, где Илья построил жертвенники, когда сошел огонь с неба. Все, все это видно. И Бог показывает ему, и кажется, несколько шагов, буквально чуть-чуть. И Бог ему говорит, увидел, да, а сейчас поднимайся на гору, и это будет последние дни твоей жизни. Когда Бог обращался к Моисею насчет постройки скинии, что Бог ему сказал? Сделай точно все, как я показал тебе на горе. Бог, какая разница, как у вилки согнутый зуб? Ну какая разница, какая длина у ложки? Которой там они мясо мешали в котлах, когда приносили жертву. Бог, какая разница, высота жертвенника, она настолько выше или настолько ниже? Ну какая разница? Бог сказал, нет, ты сделай все по образцу небесному, все так, как я тебе показал, как ты видел на горе, от точка в точку твоя задача – это сделать полностью все, сделать копию, скопировать так, как было тебе показано. Когда Бог посылал пророков со словом к царям, еще каким-то, или к народам. Эти люди, они не приходили и не тянули резину. Они не говорили, царь, ну ты знаешь, я бы на твоем месте, может, немножко делал по-другому. Когда Ахав встретился с Ильей, он посмотрел на Илью и говорит, это ты, который возмущаешь Израиля? Это из-за тебя проблема в Израиле, из-за тебя нету дождя в Израиле. Илья сказал, ну, царь. Человек, который имеет власть от Бога, и человек, который имеет власть земную. И он говорит царю, нет, не я, а ты и дом твоего отца. Вот эта проблема, посмотри сейчас на Израиль. Ты сейчас ходишь, ищешь немножко зеленой травы для того, чтобы прокормить последних лошадей, которые остались в своем царстве, потому что сильнейший голод в земле. И ты сейчас мне говоришь, что я возмутитель Израиля, ты и твой дом, твое царство, это все то, что ты сегодня видишь, это последствия того, что ты делал в твоей жизни и делал дом твоего отца. Смотрите, оно получается, если Бог посылает человека с определенным словом, у человека должен быть характер, у человека должна быть способность передать точно, как Бог имел в виду. Лояльность, она хорошо, когда человеку просто нужно помочь в какой-то ситуации, хорошо поддержать человека, когда человеку плохо, но когда Бог высвобождает в нашу жизнь определенные вещи, или это слово, или какое-то действие, мы должны выработать в себе характер, действовать, как Бог говорит нам. Если Бог сказал «нет», для нас это «нет», это 100% «нет», 200% «нет». И если Бог сказал «да», несмотря на обстоятельства, это «да». Если Бог сказал «оставьте этого человека в нашей жизни», Бог, а пошли какие-то ситуации в моей жизни, чтобы кто-то другой сказал «да» в этой ситуации, или чтобы обстоятельства как-то так сложились, чтобы этот человек понял, что я ему говорю «нет» в моей жизни. Нет, пойди и скажи «нет». Просто пойди и скажи «нет». Я не хочу с тобой иметь никакого дела. Я не хочу с тобой дружить. Я не хочу, чтобы ты ко мне в дом приходил. Или я тебе не займу деньги, потому что я не хочу тебе занять деньги. Не придумай, если ты имеешь деньги, занять деньги, пришел к тебе человек занять деньги, и ты начинаешь, ты знаешь, вот я планировал там что-то насчет этих денег. Ничего ты не планировал. Ты на ходу соображаешь сейчас, как солгать человеку. Скажи просто. Нет, я не могу из-за того, что просто я не хочу. Я тебе не доверяю. Я не знаю, отдашь ты мне свои деньги, эти деньги или не отдашь. Почему? Потому что занимаешь мои деньги, а отдавать будешь свои деньги. Это большая разница. Бог говорит Саулу через Самуила. Я сейчас вспомнил весь грех Амалика, который он сделал. Я помню, как он вышел против вас, когда вышли из Египта в землю, которую я вам обещал. Сейчас вы уже имеете свои дома, у вас есть армия, у вас есть царь, и вот ты, Саул, как глава государства, ты как царь, поднимай свою армию, и я хочу твоей рукой наказать Амалика, его царство. Мое слово, ты должен убить, стереть с лица земли это царство полностью. Это был Старый Завет, мы не идем туда насчет этих всех требований, насчет этих всех, это были прообразы сегодня для нас, и они не имеют значения, мы об этом не говорим. Бог дает определенное задание Саулу. Саул пошел и сделал, приходит обратно, и к нему приходит Самуил. Написано, Саул выходит навстречу ему и говорит, благословен Господь Бог твой, я исполнил слово Бога. Он, а коровы, что за коровы стоят все? Армия, солдаты и коровы какие-то среди вас, и овцы. Ну, ты знаешь, это самое классное, и мы сейчас с ним разберемся, мы его принесем в жертву. Мы не берем это по домам, мы не будем пить молоко от этих коров, мы не будем снимать там, скажем, шерсть или что-то с этих овец. Мы их просто сейчас принесем в жертву. Что сказал Самуил в итоге? Сегодня Бог оторвал от тебя царство. Он уничтожил Амалика. Он уничтожил Амалика. Не всего. Не всего. Если мы читаем дальше Библию, написано, и амаликитяне поднялись на Израиля. Они где-то опять взялись. Если бы он уничтожил всех, та война, которая описана подальше в Библии, ее не было бы. Но там написано, он не убил всех. Они, когда увидели хороший скот, они бросились на грабеж. И когда они грабили, когда они вот загоняли этих коров и этих овец, написано, там мужики просто на верблюдах убежали. Просто сели и убежали. Там написано, когда... Они спаслись, и потом от этих людей опять пошел целый народ, и они потом опять делали вред для израильского народа. Потом Бог говорит насчет Давида. Я нашел человека по моему сердцу. И он говорит причину. Какая причина? Он исполнит все, что лежит на моем сердце. Все, что в моем сердце есть насчет жизни этого человека, насчет его служения, он все это сделает. Смотрите, что ценит Бог. Вот именно вот эта бескомпромиссность. Если Давид согрешил, к нему пришел, к Саулу приходит Самуил и говорит, ты не послушал Бога. Он падает и говорит, пойдем со мной. Говорит, не пойду. Он падает, отрывает кусок одежды Самуила и говорит, перед народом меня почти, я царь. Сделай мне одолжение, почти меня перед народом. Пророк Йонафан приходит к Давиду, рассказывает ему притчу, и в конце говорит, ты тот человек, который забрал эту овцу. Давид не сказал. Помните, очень много в Старом Завете есть мест, когда пророк приходил к царю, пророчествовал, и царь прямо повелевал или бросить в яму, или убить человека, царя которого рука, Иоаким, кажется мне, если я не ошибаюсь, рука, застряла или застыла в определенном положении, когда он потянул руку сказать убить этого пророка. И потом он начал каяться, помолись за меня, я согрешил, там пускай моя рука опять начнет действовать и все прочее. Когда Нафан пришел к Давиду и сказал, ты согрешил, падает перед Богом и говорит, я виноват. Я виноват. Почему? Потому что человек жил без компромисса. Человек, он делал ошибки, но в его сердце, в его характере была вот эта способность держать себя в правильном русле, держать себя правильно в отношении Бога и в отношении своего понимания. Третье царство, 18 глава, 21 стих. Илья вышел к народу и сказал: «Долго ли вы будете метаться из стороны в сторону? Если Господь ваш Бог, тогда идите за Ним, а если Ваал, то за Ним». Но народ не ответил ему ни слова. В разных переводах здесь написано очень много сравнений. В одном написано: «Доколе вы будете хромать на оба колена?» Еще в одном переводе написано: «Доколе вы будете пытаться усидеть на двух стульях? Долго ли вы будете метаться из стороны в сторону? Когда же вы, люди, решите, за кем вам следовать?» То есть нету разницы. Все эти переводы говорят об одном. У них нету определенности. И дальше, когда мы читаем Библию, Бог через пророка обращался к израильскому народу, и он говорит: «Я удивляюсь Израилю. Для меня Израиль — это сплошное удивление». Почему? Потому что если моавитяне имеют Бога из поколения в поколение тысячами лет, они служат одному Богу. Если филистимлян там есть свои боги, они своим богам служат. Но, говорит, Израиль, он всем служит. Он и меня чтит, и Ваалам поклоняется, и Ашерам приносит жертвы, и так дальше, и так дальше. И он говорит: я уже даже не знаю, что сделать. Народ, который, насчет которого Бог говорил, твердолобый, это народ, который поступал всегда своевольно, что хотел, то и делал. Но Бог удивлялся, он говорит: как? Как так можно быть? Язычники вообще, народ, который ничего не имеет общего со мной, и то у них какой-то есть один Бог, это навсегда один Бог. Говорит, в Израиле это все по-другому. И Бог удивлялся опять размытыми их границам. Бог удивлялся. Вообще, когда читать историю израильского народа, там сплошь и рядом Бог вскрывал вот эту фальшивые веса. Гири на весах были неправильного веса. Они говорят: вы всегда вы стараетесь как-то насчет вдовы неправильно поступать, насчет, если можно своего брата как-то обмануть и стянуть с него какие-то деньги или какое-то имущество, вы никогда не упустите этого момента. Хорошо. Новый Завет. Это была история. Сейчас мы смотрим в Новом Завете. Иисус Христос поднимает своих учеников. Это были ученики. Они делали ошибки. Да, они делали ошибки. Мы делаем ошибки. Все люди делают ошибки. И мы будем ошибаться до тех пор, доколе будем жить на земле. Есть какие-то моменты, и потому Иисус Христос сказал: а мытому нужно мыть ноги. Это естественно. Но когда Петр к нему подходит и говорит: Господи, да не будет этого с тобой. Иисус Христос поворачивается к своему ученику, который всегда был с ним, который был готов умереть за него. И говорит: отойди от меня, сатана. Иисус, ну что нельзя сделать? Брат, нельзя так громко, не говори насчет этого. Ну нельзя так, ну Петр, ну а что другие поймут? Я же пришел исполнить волю Бога. Ты просто не понимаешь, ты еще подрастешь духовно, ты поймешь, что случилось. Он говорит: стоп. Повернулся и говорит: ты сейчас для меня как дьявол. Ты пытаешься остановить то, что Бог запланировал на мою жизнь. Я не знаю реакции Петра, я не знаю, как он. Сколько он отходил от такого обличения или от такого приветствия, я не знаю. Возможно, сразу, возможно, он понял, что не туда пошел. Я не знаю. Библия насчет этого не говорит. Дальше, когда, если я не ошибаюсь, Петр проповедовал, и Илимас принес деньги, когда он увидел, что через возложение рук дается Дух Святой, он принес ученикам деньги и говорит: нельзя было апостолов деньгами купить. Вот нельзя было. Вот интересно, сейчас очень редко такое мы встретим в церкви, что церковь нельзя купить деньгами. Почему? Я знаю, о чем я говорю. Я свидетель того, когда люди, которые грешили, которые имели любовниц, мужики сидели в первых рядах церкви, и им покрывало все, потому что у них десятина была от 10 до 15 тысяч в месяц церковь. И когда пастору делали замечания, он говорил: а ты помещение оплатишь? Ты в месяц столько денег принесешь? Нет, вот сиди, молчи. Это наша реальность. Я говорю, Бог, когда поднимает церковь, когда Бог поднимает своих сыновей, когда Он поднимает своих детей, Бог будет искать тех, которые полностью видят вот эти моменты и будут работать над своими характерами в своей жизни. И он прямо сказал, ты не можешь иметь части в этом. Почему? Потому что твое сердце неправо перед Богом. Ты видишь вещи по-другому. У тебя нет правильного стержня в жизни. Ты вчера служил дьяволу, сегодня ты уже принес деньги, потому что ты хочешь власть, просто возлагать руки на людей, чтобы сошел на них Дух Святой. Далее написано в Библии, не может течь из одного источника горькая и сладкая вода. Вот почему Христос сказал, если да, одновременно не может быть нет. Если да, тогда я имею в виду, когда говорю тебе да. И если я сказал нет, я тоже имею в виду, что я сказал нет. Обращаясь к Ладикийской церкви, Иисус Христос сказал, что «О, если бы ты был или горяч, или холоден, но как ты тепл, по этой причине я просто выплюну тебя из моих уст. Я не хочу с тобой иметь ничего общего, потому что ты никто. Ты не можешь нигде котироваться». На человека, который теп, на человека, который неопределен, человек, который размытые границы, в которого нет стержня в характере, на него никогда не положишься. В любую минуту он может просто подвести, он может сделать по-своему, он может сделать... Я просто жизненный пример приведу. Нам нужно было на работе помочь залить бетон. Все уже договорились, машина должна приехать, заказан бетон, все прочее. И человек говорит, приеду. Мы сами это делаем, просто нагрузка была с работой, и нам нужна была помощь. Говорит, я приеду, все сделаю. Нормально все, ребята, не заботьтесь, заказывайте бетон, все нормально. Мы заказываем бетон, он за полтора часа говорит, ребята, я решил сегодня на рыбалку съездить, я не приеду к вам помогать. И мы спрашиваем, насчет того, что я обещал? Ну, я не подумал о том, что я говорю. Все, сори. Сейчас я говорю точно, я еду на рыбалку, я не приеду помогать. Все. Ты не можешь опереться на такого человека. Конечно, каждый из нас в следующий раз, он не будет искать помощи такого человека. Почему? Потому что ты... Ладно, мы стали и сделали сами, нет проблем. Мы просто эту работу знали и бросили, все вместе сделали. А если бы я не знал, если бы мы все не знали, что делать... Пришел бетон, все пропало, деньги пропали, все пропало. Да ладно, это бетон. А если насчет спасения, насчет жизни, если насчет служения Богу, если Бог нам доверил какую-то серьезную, ответственную работу, и если я там сказал, я же и здесь скажу. То есть, если я не постоянный в одном деле, я буду не постоянный в другом и в третьем. Смотрите, если Бог в своем слове очень много говорит насчет этих вещей, если Бог делал ударение в Старом Завете, если Иисус Христос, я говорил уже, с самого начала своей проповеди он говорил это, я сегодня буду еще читать места, которые говорят насчет того, что апостолы Павел, Петр, они писали насчет этих вещей, и это есть конкретно написано, и я буду это читать. Но одна история, я ее упомяну, очень одна интересная история. Мы все знаем, когда в день Пятидесятницы сошел Дух Святой, и в тот момент, когда Корнилий искал Бога, и помните, Бог послал своего ангела к Корнилию, и он сказал, пошли людей в Иопию, там найдут они по такому адресу человека, который придет и вам все расскажет, и вы получите спасение. В это время написано, Петр постится, он был в посте, выходил из поста, написано, пока ему готовили кушать, он поднялся на кровлю дома. Это было место для молитвы у него, и он начал молиться. И в это время он попадает в транс, он видит видение, когда с неба опускается, полотно или какая-то корзина, что-то написано, привязано за четыре угла. И там были пресмыкающиеся, и там были разного рода нечистые животные. И он слышит голос. Ангел говорит ему, Петр, встань, заколи и ешь. Если бы мы были на месте Петра. Наша реакция. Бог сказал встать, заколоть и есть. Я должен слушать Бога. Что делает Петр? Он начинает спорить. Он говорит, Бог, я не могу это сделать, потому что в моей жизни никогда ничего нечистого в мои уста не входило. Зачем ты сейчас меня заставляешь делать то, что идет против моей сущности, это идет против моего понимания, это идет против того, что выработано в моем характере. Я никогда даже не прикасался к этим вещам. Я не могу это делать, то, что ты мне сейчас говоришь. Бога нет проблем поправить. Бога нет проблем нас мотивировать дальше. Но здесь мне просто Дух Святой показал на сам принцип, на сам характер апостола Петра. Вот почему он попал в команду Иисуса Христа. Он настолько имел вот этот стержень, что когда даже ему ангел сказал сделать то, что он раньше не делал, он сказал, я не буду это делать. Я не буду. Он начинает спорить с ангелом. Сколько мы находим мест в Библии, когда люди спорили с ангелами? Петр начинает доказывать, что я не просто по моему воспитанию я это не могу сделать. И потом он понял, что это был просто прообраз, Бог ему, его чему-то учил, и это не было связано с тем, что ему нужно было кушать какие-то неправильные вещи, а просто из-за насчет того, что там язычники придут к нему, и он должен идти и служить язычникам, как он служил и израильскому народу. Эта вещь очень ценна в глазах Бога, и потому Бог много раз и в Старом, и в Новом Завете говорил насчет этих вещей. Давайте сейчас немного почитаем Библию. 2 Коринфянам, 1 глава, 17 по 19 стих. Это пишет апостол Павел. «Когда я принимал такое решение, то разве сделал это легкомысленно? Или вы думаете, что я обдумываю намерения по-мирски, как бы говоря «да-да» и «нет-нет» в одно и то же время? Но Бог верен, и Он свидетель тому, что мы никогда не скажем вам «да» и «нет» в одно и то же самое время». Это то, о чем я говорил. Здесь апостол Павел пишет просто открыто. И он говорит, такого не может быть. Вы от меня не услышите. Вы в моей жизни не встретитесь с тем моментом, когда я вам говорю «да», а сам имею в виду «нет». Или я вам сказал «нет», а сам имею в то же самое время «да». То есть он говорил, если я говорил «да», это было точно «да», и это было осмысленно. И он говорит чуть немножко выше, говорит, это не было легкомысленное принятие решения. Я обдумал все, и я вам сказал «да». И когда я вам сказал «да», то это было «да». «Ибо Сын Божий Иисус Христос, о Котором мы проповедовали вам, Силуан, Тимофей и я, не был «да» и «нет» в одно и то же время. Напротив, через Него было сказано последнее «да». И он приводит в пример Иисуса Христа и говорит, в Иисуса Христа вы тоже никогда не найдете, что в одно и то же самое время Он говорил и «да», и «нет». И если Иисус Христос говорил «нет», это было «нет». Но когда Он говорил «да», это было точно «да». Итак, следующее место, это Иакова, 1 глава, 17 стих. «Все, что есть доброе на земле, и всякий дар во всей его полноте даруется свыше, нисходит от Отца Святов, который вне изменений, которому неведомо непостоянство». В других переводах написано «Бог один и тот же, во веки веков». То есть, если Бог сказал «да», Он сказал «да». Если Бог сказал Моисею, ты введешь, и потом сказал, ты не введешь, он объяснил причину. И он не сказал, что я передумал, и просто из-за того, что я передумал, ты просто не войдешь в обетованную землю. Он сказал, за то, что ты не явил моей святости, ты был на таком уровне, смотрите, я хочу на этом сделать ударение. Есть вещи, когда в младенчестве они сходят. Есть вещи, которые в младенском возрасте, они как бы в духовном младенческом возрасте, они не имеют серьезного веса на весах Бога. Но когда мы возрастаем, когда мы поднимаемся, когда мы хотим больше и глубже сливаться с Богом, Его требования возрастают. Его требования возрастают, и Он начинает говорить с нами на взрослом языке. Бог начинает с нами общаться, как с взрослыми людьми. И, естественно, требования в нашей семье, даже для ребенка, которому 1.5 года, и для ребенка, которому 12 лет, это совсем другие требования. Мы совсем по-другому требуем, и мы знаем, что мы требуем. Иакова, 5 глава, 12 стих. «И прежде всего, братья и сестры, прекратите клясться небом и землей, а также любимыми другими клятвами. Ваше «да» должно быть «да», а ваше «нет» должно быть «нет», чтобы Бог не осудил вас». Заметьте, есть моменты. Ты разговариваешь с человеком, ты говоришь с человеком, и он говорит «да», серьезно, это правда. Я тебе перед Богом говорю, это правда. Зачем ты сейчас употребляешь имя Бога для того, чтобы подтвердить свою правду. Потому что ты не всегда говоришь правду. Ты уже привык к тому, что люди могут тебе не верить. Ты привык к тому, что ты когда-то где-то что-то сделал, и люди потеряли к тебе доверие. И ты сейчас, когда действительно говоришь правду, ты пытаешься сделать все для того, чтобы люди тебе поверили. И здесь апостол Иаков пишет: «Не клянись, когда ты говоришь «да», не клянись и не приводи какую-то клятву в действие для того, чтобы убедить человека в том, что ты говоришь правду. Научись жить так, чтобы твое «да» было «да», и твое «нет» было «нет». Не нужно никаких клятв, не нужно ничего». И дальше он пишет: «Ваше «да» должно быть «да», а ваше «нет» должно быть «нет», чтобы Бог не осудил вас». В другом месте написано, чтобы не попасть под осуждение. Здесь получается, смотрите, Христос сказал, что больше этого – это от лукавого. Как только мы говорим «да» и не имеем это в виду, автоматически открывается дверь для атак дьявола. И здесь говорит апостол Иаков, чтобы Бог не осудил вас. Божий суд высвобождается в жизнь человека. Почему? Потому что человек пытается своей неопределенностью или своим нечетким, неясным ответом, говоря определенные вещи «да» или «нет», и не имея это в виду, он вводит человека, во-первых, в заблуждение, во-вторых, он открывает в свою жизнь двери для действия темных сил в своей жизни. И потому Христос сказал: если ты пытаешься делать дальше что-то и больше этого, ты начинаешь работать из царства тьмы. Когда мы не занимаем твердой позиции, когда мы в любых ситуациях, смотря в свою жизнь, я прямо скажу, это может быть, начиная из своих личных требований к себе, те требования, которые я ставлю к себе, это будет перетекать в отношения в семье, это... С этим мы встречаемся на работах, с этим мы встречаемся в церкви, с этим мы встречаемся, когда дружим с людьми или впускаем других людей в свою жизнь. Всегда с этими вещами, с этим моментом мы будем пересекаться. И каждый раз от нашего правильного действия, от проявления нашей четкости, нашей конкретности будет зависеть, или мы входим в Божье благословение, живем в Божьем благословении, или мы попадаем под осуждение, и в нашей жизни начинается хаос. Почему Библия... Давайте я скажу по-другому. Если мы на основании Библии изучаем саму суть, сам характер, саму сущность царства Бога, царства неба, царства Бога, мы нигде не встречаем таких вещей, как компромисс. Мы не встречаем таких вещей, как размытость, неопределенность, какая-то потерянность. В Божьем царстве всегда есть четко и конкретно. Смотрите, если мы читаем Библию, даже в Библии очень много Библия говорит с цифрами. Это точно, это математика, это точность. Бог сказал: я смотрю, я дежурю, я наблюдаю за каждым моим словом, которое выходит из уст моих, чтобы оно исполнилось точно так, как я имел в виду. Когда мы учимся этим вещам, когда мы начинаем жить так, мы из своей жизни исключаем много моментов, когда мы можем попасть в западню. Смотрите, вспомните моменты, когда приходили к Иисусу служителя священников, фарисеи приходили, законоучителя, и они, написано, и хотели поймать Иисуса на чем? На слове. На слове. Это очень важно. И написано, никто это не мог сделать. Почему? Не было компромисса. Не было размытости. Он всегда говорил четко, конкретно и ясно. Я просто Молю Дух Святой, чтобы Он дал нам четкое понимание вот этих моментов. Я задал себе вопрос, когда мне Бог сказал говорить насчет этих вещей, я просто задал себе вопрос. Во-первых, я никогда так, серьезно не задумывался насчет этого вопроса. Во-вторых, а какое вообще это имеет значение для меня в моей персональной жизни, в моих персональных отношениях с людьми и в моих персональных отношениях с Богом? И когда мне Бог начал показывать картины Старого Завета и Нового Завета, места, ситуации и жизни людей, просто это основание. Это основание. Богу намного легче исправить, Духу Святому, намного легче исправить в нашей жизни какие-то неправильные наши действия, какие-то зависимости, еще какие-то моменты. Но когда мы не работаем над своим характером, когда у нас... Светские выражения. Я сейчас употреблю несколько светских выражений, но они очень четко говорят. Он не мужик, он тряпка. Он дал слово и не сделал. Да я ему больше никогда не буду верить. Он мне говорит, 2 раза надул, 3 раза надул, и он еще 5 раз надул. Я больше к этому человеку не пойду. То есть мы прописываем свою историю своими же действиями и своими словами. Да, он только на словах шустрый. Я не имею в виду, там сейчас мужчина там, или женщина. Я в общем говорю, этого касается и мужчин, и женщин одинаково. Он только на словах шустрый, как на деле он спрячется в кусты и это самое. Когда кто-то из нас был в каких-то спорных ситуациях, мы могли наблюдать людей, которые очень сильно «Ес, давай, да надо». И когда приходило дело к действиям, где они, эти люди, были? Они сзади стояли и кричали «Давай». Библия говорит, это должно быть вообще искоренено из нашей жизни. Этого не должно быть. Наше «да» должно быть «да», и наше «нет» должно быть «нет». Хорошо. За пиано кто-то сядет сегодня? Кто хочет поиграть? Не умеешь? Кто умеет играть? Аня занята, я так понял. Она сейчас, наверное, на переводе сидит. Сейчас Аня придет. Я поделился то, что мне Бог положил, и я заметил, что мне даже лично, я нахожу себя в том, что мне нужно работать вот над этими вещами. Это нормально все. Это если Бог поднимает эти вопросы сейчас в церкви, если Бог поднимает в нашей жизни сегодня эти моменты, они нужны нам просто. Это нужно, я говорю, кто-то сидит в зале и давно уже с этим справился. Аня, садись, играй. Кто-то давно исправился, и он молодец. Кто-то, я говорю, работает сейчас над этим. А кто-то, возможно, даже не задумывался. Вот для тех, кто не задумывался над этими вещами, сегодня я сказал вот эту короткую проповедь. Я верю в одно, если... Это слова апостола Павла. Написано, я верю в то, что если Дух начал свою работу у вас, Он ее доведет до конца. То есть, если Бог начал работать с нами, с нашими сердцами, с нашими характерами, вот Он иногда просто из-за этой кафедры, через кого-то что-то скажет. Иногда просто, когда мы читаем Библию, Бог начинает говорить нам, обличать нас и подсказывать нам, направлять нас в разговорах, в служениях, в проповедях. Так Бог строит нас, взращивает нас, так Он поднимает свою церковь. И я верю, если Библия говорит, что мы дойдем до уровня совершенного человека, в Иисусе Христе, это не наша, я говорю сразу, это не наша там способность или наши там наши силы, это нам подарено Богом в Иисусе Христе, и мы это достигнем, потому что это говорит Библия. Давайте мы поднимемся. Отец, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя, Бог, за каждое слово, которым Ты учишь нас, когда Ты обращаешься к нашим сердцам, когда Ты говоришь слова в нашу жизнь, Бог, мы благодарим Тебя за это, потому что мы знаем, это во благо нам. Это так для того, чтобы просто настроить нас правильно, для того, чтобы направить нас правильно, для того, чтобы Ты хочешь у нас видеть полностью Твое отображение. Ты хочешь, чтобы мы жили, дышали Тобой. Ты хочешь, чтобы мы были захвачены Тобой. Ты хочешь, чтобы мы явили Твое Царство, мы явили Тебя на этой земле. Но для того нам нужно полностью быть подобны Тебе. И сейчас мы говорим, Бог, мы хотим в наших словах, в наших отношениях, в нашем характере тренироваться, показывать Тебя, Бог, быть полностью так, как Ты учил, чтобы наши слова всегда соответствовали тем ситуациям, тем нашим видениям, тем пониманиям. И мы говорили правду, мы говорили то, что мы имеем в виду, Бог, забери просто из нашей жизни наши растерянности, забери из нашей жизни наши размытости, забери из нашей жизни то, что мы можем идти на компромиссы и еще что-то. Мы сегодня говорим, мы хотим Твоей работы в нашем характере. Мы хотим быть измененными Тобой. Мы хотим трансформироваться из славы в славу. Мы хотим переходить из уровня на следующий уровень, духовный Бог. Мы хотим взрослеть. Мы хотим отображать Тебя, отображать Твою любовь, отображать Твою честность, отображать Твою справедливость, отображать Твои желания, Твои мечты и являть Тебя на этой земле именно таким, как Ты есть, какая Твоя сущность, какой Ты есть Бог, таким Тебя и являть. Бог, но для того мы должны быть подобными Тебе. Для этого мы должны быть трансформированы в Твой образ. Мы поклоняемся Тебе, мы благодарим Тебя, Бог. Слава Тебе за то, что Ты просто любишь нас, за то, что нам показываешь, за то, что нас обличаешь, наставляешь. Мы благодарим Тебя за то, что Ты дал нам вкусить Твоей доброты, Твоей любви. Мы благодарим Тебя за то, что открыл наши глаза, Бог, и Ты просто избрал нас быть носителями Твоего света, избрал нас быть носителями Твоей истины, носителями Твоей жизни, Твоего царствия. Я благословляю, Бог, каждого, кто сегодня находится в этом зале. Я благословляю, Господь, каждого на духовное взросление, Бог. Я благословляю каждого на, Господь, на глуп, для того, чтобы каждый из присутствующих в зале больше и глубже знал Тебя, соединялся с Тобой, сближался с Тобой, Бог. Я хочу, чтобы Твой характер, Иисус, Он перетекал под воздействием Святого Духа в наш характер, в нашей жизни, и мы будем носителями Тебя на этой земле. Поклоняемся Тебе, славим Тебя, превозносим имя Твое, великое и славное наш Бог. Аминь.